Глава 20. Тюбик работает. Пока Винтик и Шпунтик путешествовали по Змеевке, разыскивая паяльник, в зеленом городе произошли значительные события. День начался с того, что Тюбик нарисовал портрет снежинки. Он потратил на это дело почти 2 часа. Но зато портрет получился как живой. Сходство было поразительное, хотя многие говорили, что на портрете снежинка получилась даже лучше, чем в жизни, но это неправда. Снежинка вовсе не нуждалась в том, чтобы художник приукрашивал ее. Если Тюбик сумел оттенить на портрете красоту ее черт и показать их ярче и выразительнее, то это как раз и требуется от настоящего искусства, каким является живопись. Портрет был повешен на стене в нижней комнате, чтобы все желающие могли видеть. И нужно сказать, что в желающих недостатка не было. Все, видевшие портрет, захотели, чтобы Тюбик нарисовал также и их. Но Снежинка никого не допускала в верхнюю комнату, так как Тюбик в это время рисовал портрет Синеглазки, и посторонняя публика могла ему помешать. Незнайка, который околачивался наверху и давал Тюбику разные ненужные советы, чтобы показать, будто он много понимает в живописи, услышал доносившийся снизу шум. «Это что здесь за шум? Что за шум?» — закричал он, спускаясь с лестницы. «А ну, разойдись по домам!» Бедные малышки, услышав такую грубость, даже не посчитали нужным обидеться, настолько велико было их желание попасть к художнику. Наоборот, они окружили Незнайку со всех сторон, стали называть его милым Незнаечкой и просить не прогонять их. «А ну, становись в очередь!» — закричал Незнайка, расталкивая малышек и тесня их к стене. «В очередь, говорят вам, не то всех прогоню!» «Фу, какой вы грубый, Незнайка!» — воскликнула Снежинка. «Разве так можно? Мне даже стыдно за вас!» «Ничего!» — ответил Незнайка. В это время в комнату впорхнула еще одна малышка и, воспользовавшись общей суматохой, проскользнула прямо к лестнице, которая вела наверх. Увидев это, Незнайка ринулся за ней и уже хотел грубо схватить ее за руку, но она остановилась и, надменно взглянув на него, решительно помахала перед его носом пальцем. «Ну-ну, потише! Мне можно без очереди! Я поэтесса!» Встретив такой неожиданный отпор, Незнайка разинул от удивления рот, а поэтесса, воспользовавшись его замешательством, повернулась к нему спиной и не спеша зашагала к лестнице. «Как она сказала? Кто она такая?» — спросил Незнайка, растерянно показывая пальцем в сторону лестницы. «Поэтесса, стихи пишет», — объяснили малышки. «А-а-а», — протянул Незнайка, — «невелика важность. У нас тоже есть поэт, мой бывший ученик. Когда-то я учил его писать стихи, а теперь он и сам умеет». «Ах, как интересно! Значит, вы тоже были поэтом?» «Был». «Ах, какой вы способный! Вы и художником были, и поэтом, и музыкантом», — важно добавил Незнайка. «Прочитайте какое-нибудь ваше стихотворение». «Потом», — ответил Незнайка, делая вид, что ему страшно некогда. «А как зовут вашего поэта?» «Его зовут Светик». «Ох, как интересно!» — захлопали в ладошки малышки. «Вашего поэта зовут Светик, а нашу поэтессу зовут Самоцветик. Правда, похоже?» «Немножко похоже», — согласился Незнайка. Вам нравится это имя?
Ничего себе!
А какие она стихи пишет? Говорили малышки. Ах, какие замечательные стихи! Вот пойдите наверх, она, наверное, будет читать свои стихи. Интересно, как вам понравится?
Что ж, пожалуй, можно пойти, согласился Незнайка. Когда он поднялся наверх, Тюбик уже заканчивал портрет Синеглазки, а Самоцветик сидела на диване рядом с гуслей и беседовала с ним о музыке. Заложив руки за спину, Незнайка принялся прохаживаться по комнате, бросая по временам косые взгляды в сторону поэтессы.
«Что вы все ходите тут, как маятник?» — сказала Самоцветик Незнайке. «Сядьте, пожалуйста, а то от вас даже в глазах рябит».
«А вы тут не распоряжайтесь», — грубо ответил Незнайка. «Прикажу вот Тюбику, чтобы он не рисовал ваш портрет».
«Вот как? Он на самом деле может вам приказывать?» — обернулась Самоцветик к Тюбику.
«Может, он у нас все может», — ответил Тюбик, который старательно работал кисточкой и даже не слышал того, что сказал Незнайка.
«Конечно могу», — подтвердил Незнайка. «Все должны меня слушаться, потому что я главный». Услышав, что Незнайка пользуется такой властью среди малышей, Самоцветик решила задобрить его.
«Скажите, пожалуйста, это вы, кажется, воздушный шар придумали?»
«А то кто же?»
«Я когда-нибудь напишу про вас стихи».
«Очень нужно», — фыркнул Незнайка.
«Не скажите», — пропела Самоцветик. «Вы ведь не знаете, какие стихи я пишу. Хотите, прочитаю вам какое-нибудь стихотворение?»
«Ладно, читайте», — милостиво согласился Незнайка.
«Я прочитаю вам свое недавнее стихотворение про комара. Слушайте».
«Я поймала комара, тара-тара-тарара. Комаришку я люблю, тру-лю-люшки, тру-лю-лю. Но комарик загрустил, жалко комаришку. Нет, поймаю я себе лучше муравьишку. Муравьишка тоже грустен, тоже любит погулять. Хватит с ними мне возиться, надо книжку почитать».
«Браво, браво!» — воскликнул Тюбик и даже в ладоши захлопал.
«Очень хорошие стихи», — одобрил гусля. «В них говорится не только о комаре, но и о том, что надо книжку читать. Это полезные стихи».
«А вот еще послушайте», — сказала поэтесса и прочитала стихи, в которых говорилось уже не о комаре, а о стрекозе, и которые кончались уже не словами о том, что надо книжку почитать, а о том, что надо платье зашивать. Потом последовали стихи о мушке, которые кончались словами о том, что надо руки умывать. Наконец были прочитаны стихи о том, что надо полик подметать. В это время Тюбик окончил портрет Синеглазки. Все столпились вокруг и наперебой стали выражать свои восторги. «Чудесно, прелестно, очаровательно!»
«Миленький, вы не можете нарисовать меня так же в синем платье!» — обратилась Самоцветик к Тюбику.
«Как же в синем, когда вы в зеленом?» — спросил, недоумевая, Тюбик.
«Ну, миленький, вам ведь все равно, платье зеленое, а вы рисуйте синее!»
«Я бы надела синее платье, если бы знала, что Синеглазка так хорошо получится в синем».
«Ладно», — согласился Тюбик.
«И глаза мне, пожалуйста, сделайте голубые».
«У вас ведь карие глаза», — возразил Тюбик.
«Ну, миленький, что вам стоит? Если вы можете вместо зеленого платья сделать синее, то почему вместо карих глаз нельзя сделать голубые?»
«Тут есть разница», — ответил Тюбик. «Если вы захотите,
то можете надеть синее платье. Но глаза вы при всем желании не вставите себе голубые».
«Ах так? Ну, тогда, пожалуйста, делайте карие глаза, но нарисуйте их побольше».
«У вас и так очень большие глаза».
«Ну, чуточку, мне хочется, чтобы были еще больше. И ресницы сделайте подлиннее».
«Ладно. И волосы сделайте золотистые. У меня ведь почти золотистые волосы», — молящим голосом просила самоцветик.
«Это можно», — согласился Тюбик. Он принялся рисовать поэтессу, а она беспрестанно вскакивала, подбегала к портрету и кричала: «Глаза чуточку побольше, еще, еще, еще! Ресницы прибавьте! Рот чуточку меньше, еще, еще!»
Кончилось тем, что глаза на портрете получились огромные, каких и не бывает, ротик с булавочную головку, волосы словно из чистого золота. И весь портрет имел очень отдаленное сходство. Но поэтессе он очень понравился, и она говорила, что лучшего портрета ей и даром не надо.
Глава 21. Возвращение Винтика и Шпунтика. Бережно держа в руках свой портрет, самоцветик сошла вниз, и ее моментально окружили малышки. Все говорили, что ее портрет по красоте гораздо лучше портретов Снежинки и Синеглазки, но по сходству он значительно хуже их.
«Глупенькие», — сказала им самоцветик, — «для вас что важнее, красота или сходство?»
«Конечно, красота!» — ответили все.
В это время в комнату, запыхавшись, прибежали Ласточка и Кисонька.
«Ах, какое несчастье!» — закричали они. «Ах, мы падаем в обморок!»
Что случилось, испугались все.
«Мы сегодня пошли в больницу», — начала рассказывать Ласточка, «чтобы отвезти на квартиру малышей, которых должны были выписать», — подхватила Кисонька. «Но Медуница сказала, что малыши уже выписались», — перебила Ласточка. «Тогда мы стали просить, чтобы нам дали других малышей», — снова подхватила Кисонька и заговорила быстро, чтобы Ласточка не перебила. «Тогда Медуница дала нам Авоську и Торопышку. Мы повели их по улице, а они убежали от нас и залезли на дерево».
«Они боятся, что мы будем воспитывать их, понимаете?» — поспешно вставила Ласточка и засмеялась.
«Очень нам нужно таких воспитывать», — скорчила презрительную гримасу Кисонька.
«Где же они теперь?» — спросила Синеглазка.
«Остались на дереве», — сказала Ласточка. «Они еще яблоки начнут рвать».
«Ну-ка, пойдем посмотрим», — предложила Снежинка.
Авоська и Торопышка сидели на ветке яблони и на самом деле пытались сорвать яблоко. Они крутили его, стараясь обломить черенок. Вдруг они увидели на улицу группу малышек, которые остановились в отдалении и с любопытством поглядывали на них. Заметив со стороны малышек такое внимание, Авоська и Торопышка с удвоенной силой стали откручивать яблоко. Авоська даже принялся грызть черенок зубами.
«У, ни одного яблока еще не сорвали!» — послышался голос внизу.
Авоська и Торопышка глянули вниз и увидели синеглазую малышку, которая, посмеиваясь, глядела на них.
«А ты молчи, синеглазая!» — проворчал Авоська. «Думаешь, их легко рвать?
А если вам дать пилу, легче будет?»
«Сказала, ты нам дай только пилу», — ответил Торопышка.
Синеглазка сбегала в соседний дом и принесла Торопышке пилу. Через минуту черенок был перепилен, и яблоко полетело вниз.
«Ну-ка, малышки, давайте убирать яблоки!» — закричала Синеглазка. Малыши решили помочь нам. И несколько малышек подбежали к лежавшему на земле яблоку и, толкая его перед собой, покатили к ближайшему двору. В зеленом городе под каждым домом имелся подвал для хранения фруктов и овощей. Подкатив яблоко к дому, малышки открыли дверь, которая была сделана вровень с землей, и вкатили в эту дверь яблоко. За дверью были мостки из досок, по которым яблоко само собой покатилось в подвал. Сделав это, малышки побежали назад, а навстречу им другие малышки катили новое яблоко. Работа закипела. Прибежала стрекоза. Она раздобыла где-то пилу, надела вместо платья шаровары, которые надевала для игры в волейбол, и тоже полезла на дерево. Увидев в руках у нее пилу, Авоська сказал: «Эй ты, ну-ка дай сюда пилку, ты не умеешь». «Один ты умеешь», — задорно ответила стрекоза. Она уселась на ветке и, закусив губу, принялась перепиливать черенок яблока. Авоська с завистью поглядывал на нее, потом сказал: «Давай вместе работать. Сначала ты попили, а я отдохну. Потом я попилю, ты отдыхать будешь». «Ладно», — согласилась стрекоза. В это время прибежали малышки из того дома, где был гараж, и сейчас же разнеслась весть об исчезновении Винтика и Шпунтика. Малышки рассказывали о том, что Винтик и Шпунтик ушли рано утром в Змеевку и до сих пор не вернулись. «Вот видите, — затараторила ласточка, — я ведь говорила, скоро все малыши убегут в Змеевку, они не захотят в нашем городе жить». «Ну и пусть бегут, — сказала Синеглазка, — мы никого насильно держать не станем». Разговоров о коварстве Винтика и Шпунтика хватило до самого вечера. Ласточка и Кисонька, казалось, даже были довольны, что они исчезли, и злорадно посмеивались. Когда надежда на возвращение Винтика и Шпунтика совсем пропала, в конце улицы показалась машина. Она с шипением и треском прокатилась по улице. Малышки бросили работу и помчались за ней. Кисонька и Ласточка бежали впереди всех и кричали: «Винтик и Шпунтик вернулись! Винтик и Шпунтик вернулись!» Потом они остановились и сказали: «Тише! Не надо бежать за машиной! Мы можем показать малышам плохой пример!» Когда малышки подошли к гаражу, то увидели, что кроме Винтика и Шпунтика приехал Бублик. «А это кто?» — сказала возмущенно Кисонька. «Это, кажется, Змеевский Бублик. Вы зачем, Бублик, приехали? Мы вас не приглашали». «Подумаешь», — ответил Бублик, — «очень мне нужно ваше приглашение». «Вот вам и подумаешь», — сказала Ласточка. «Мы к вам не ходим, и вы не ходите к нам». «А вы ходите. Чего там? Мы ведь не гоним вас». «Как так не гоните? Сами пригласили на елку, а потом давай снежками бросаться». «Что ж тут такого? Мы просто хотели поиграть с вами в снежки. Вам тоже надо было бросать в нас снежками». «Вы должны были понимать, что малышки не любят руками снег брать». «Ну, ошиблись маленечко», — пожал Бублик плечами. «Не доучли, что вы распустите нюни и обидитесь на всю жизнь». «Нет, это вы обиделись на всю жизнь. Зачем к нам Гвоздика подослали? Знаете, небось, чего он здесь натворил?» «За Гвоздика мы не отвечаем», — ответил Бублик. «Он и у нас не весь что вытворяет. Мы с ним бьемся, никак перевоспитать не можем. Мы его к вам не подсылали. Он у вас тут по собственной инициативе работал». «Работал?» — фыркнула Кисонька. «Он это называет работой. Нет, теперь мы не водимся с вами. Мы в вас не нуждаемся. У нас теперь есть малыши свои». «Ну и я не вожусь с вами. Мне на вас тьфу. Я просто привез Винтика и Шпунтика, а теперь сяду в машину и уеду обратно».
Бублик рассердился и отошел в сторону. Но он не уехал. Увидев, что Винтик и Шпунтик начали починять машину, он принялся им помогать. Такой уж компанейский характер у каждого шофера. Если шофер увидит, что кто-нибудь починяет машину, он обязательно подойдет и тоже начнет что-нибудь ковырять, подвинчивать болт или гайку, или просто станет давать советы. Втроем они провозились до поздней ночи, но все-таки не успели починить машину, так как ремонт требовался очень большой.